Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресение». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8 часов утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресение» в аудиоархиве. В прошлый раз мы с вами постарались посмотреть на проблемы семьи, обращаясь к литературным источникам. И сегодня хотелось бы продолжить нашу передачу, обратившись уже к другим литературным источникам. У нас в гостях отец Владислав Нечаев, клирик храма Рождества Христова на Уралмаше, кандидат педагогических наук, доцент кафедры теологии Российского государственного профессионально-педагогического университета. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Сегодня мы с вами к какому литературному источнику обратимся, чтобы можно было посмотреть через призму того, что написано в классической литературе, на проблемы семьи, супружеских отношений, детско-родительских отношений? Угу. Что мы с вами почитаем?
Да. Ну, я кое-что принес, и, может быть, начать с наиболее краткого такого фрагмента, но не менее интересного, чем остальные. Это отрывок из автобиографических воспоминаний митрополита Вениамина Федченкова. Он много пишет о том, как складывалась жизнь, как складывались судьбы. Происходил он из деревни. И вот я хотел бы остановиться на отрывке, в котором он описывает своих дедушку и бабушку. И он описывает, как произошла их встреча. Конечно, это ему было рассказано, но тем не менее этому можно поверить. Вот что он пишет. «Кстати уж, и о бабушке моей святой. Мама моя рассказывала, что на ней, бабушке, дедушка наш женился не по своему выбору, а по воле родительской, как это делалось обычно в старину в простых сельских семьях и духовенстве. Дело было так. В один зимний вечер отец дедушки, диакон Василий Аршевский, приходит в дом. А дедушка Николай, тогда еще молодой человек, почему-то не кончивший учение в духовных школах, лежал на печи. «Николай, а Николай, — говорит отец дедушки нашему, — что, батюшка, я решил тебя женить». «На ком, батюшка?» – интересуется жених. «Да вот, у отца Василия, в селе этом Аршевке, был еще другой дьякон, тоже по имени Василий. Хочу взять за тебя Надежду». «Батюшка, это ребую-то?» – возражает недовольный и невольный жених. А бабушка в детстве болела оспою, и на ее лице осталось несколько крупных, но совсем не портящих ее лица рябин. «Как?» – разгневался отец дьякон. «Да что? А разве тебе враг, а не отец? Я знаю, кого выбираю тебе. Ну-ка, слезь с печи». Дедушка слез, а его отец взял рогач, какими в печи ставили у нас горшки и чугуны. Да его по спине раз, другой и получил. «Прости, батюшка», — запросил дедушка, — «хоть на рябой, хоть на кривой, воля твоя». И поженили, и какой мудрый был выбор. Дедушка был не совсем мирного характера, впоследствии очень много вина пил. А у него еще был и большой пчельник, несколько сот ульев. Торговля, меды, добраги, да на приходской службе постоянно выпивали, вот и стал алкоголиком. Последние 18 лет жизни даже потерял здравый ум, впал в детство. И вот такому неспокойному жениху Господь послал смиреннейшую жену Надежду. И она никогда не жаловалась, никогда не сутилась на дедушку, всегда была тихая-притихая, молчаливая и кроткая. Да, можно сказать, святая. Апостол Павел часто пишет в посланиях про христиан: «Приветствуют вас все святые, а наипаче из Кесарева дома». А в другой раз пишет просто: «Приветствуют вас, Коринфян, все братья. Приветствую тебя, все находящиеся со мной. Приветствуй любящих нас в вере». Зато Господь сподобил ее необычайно тихой кончины, о которой мы обычно и молимся. Вот такое повествование И я бы по этому отрывку хотел бы поставить, может быть, такую проблему. В данном случае она проявилась еще при образовании семьи, но она ведь может проявиться уже в семейной жизни. Это такой вопрос, такое вот обстоятельство предубежденности одного члена семьи к другому. То есть какие-то привычки, какие-то опыты прежние, какие-то мнения, чьи-то мнения могут создать впечатление, что другой человек в чем-то не таков, как мне желательно, и, соответственно, как-то это может повредить отношения. В данном случае даже, как свидетельствует автор, могло повредить даже и образованию семьи. В данном случае это обстоятельства внешние, внешность невесты. Но бывают обстоятельства, которые трудно доказать, что человек, его укоряют в том, что он там, например, ленив, или лжив, или горд, или еще что-либо. Кто-то на него наговаривает, что-то подозревается, даже и самому другому человеку что-то приходит в ум. И вот это обстоятельство семейной жизни как-то надо обходить. И хотелось бы услышать ваше мнение, Лариса. Как вы считаете, действительно это серьезное какое-то препятствие к семейной жизни? Действительно это может как-то серьезно сказываться на отношениях супругов? Как вы считаете? Мнительность, предубежденность. Как... От чего наберется вообще вот это все, вот этот смрад как бы каких-то мыслей, каких-то домыслов, каких-то подозрений, которые находят на человеческий ум, как-то затмевают его. Ведь сколько, например, семей, может быть, я предположу, что они знали друг друга несколько раньше, чем полюбили, друг друга видели, они судили друг о друге как-то, как-то относились друг к другу, но в этом не было какой-то толики любви. И потом вдруг они иными очами взглянули друг на друга. Но отчасти это может быть, связано с какой-то вот предубежденностью, с какой-то, каким-то помрачением, что ли, взора человеческого или чего.
Не знаю, мне кажется, когда сталкиваешься с такими ситуациями, это же часто бывает связано с тем, что в семейной жизни, если смотреть, да?
Угу.
Просто когда молодые люди знакомятся и встречаются, крайне редко можно встретиться с тем, чтобы эти отношения были глубокие.
Угу.
То есть я имею в виду, для многих считается глубокие, когда уже имеются близкие такие, интимные такие отношения, да, а я имею в виду, что глубокие в смысле, когда ты пытаешься постичь глубину этого человека, то есть какой он. Внешне, например, как этот Николай, да? Дедушка-то, да?
Угу.
Он же что сказал?
Николай.
О, говорит, она же, говорит, рябая. Угу. То есть так, многие же люди просто на внешность посмотрели, да, внешне приглянулась, внешне понравилась. И потом уже могут какие-то отношения завязываться. И получается, что до внутреннего-то содержания человека они не доходят. Какой он, как он ведет себя, в тех или иных ситуациях. Как он поступает.
Угу.
А потом получается, некий образ такой нарисован. Многие же знают о том, что есть же состояние влюбленности такое, как будто ты розовые очки надел, и сквозь розовые очки смотришь на весь белый свет и на своего возлюбленного или возлюбленную. А потом, когда семейная жизнь начинается, очки тоже снимаются, и начинается, ага, он такой, а он еще так поступает. Иногда бывает это, мне так кажется, связано с тем, что просто, может быть, люди вышли из разных семей, разные, все в семье было по-разному, и уклад другой, и так далее. И поэтому начинаются какие-то такие обиды, там еще что-то, такое предвзятое отношение. Потому что, например, в этой семье было принято вот так и вот так, даже тот же самый порядок, совместная трапеза, какие-то совместные деяния, когда там семья, вместе, например, там они куда-то ездили, куда-то ходили, то есть у них много было семьи. А в другой семье наоборот, то есть там они сели каждый по своим углам и сидят, мне так кажется. А когда уже такое начинается, уже какие-то такие, он там.
То есть вы указываете естественную причину, которая заключается в том, что просто расширяется мировоззренческое поле какое-то, да, человека, что оказывается, он думал, что только так бывает, как мы часто и думаем, в общем-то, да, что по нашему опыту, по нашему обычаю, бывает, нам кажется, только так бывает. Какой-то такой умственный эгоцентризм какой-то проявляется, что мы думаем, что только так. А другой человек привносит с собой некоторый образ жизни, который мы даже уместить не могли прежние, но теперь это приходится делать, да?
Угу.
Что вы считаете, вот можно делать, чтобы это происходило именно, чтобы это благополучно завершилось, вот эта ситуация? Вот, например, есть какое-то подозрение одного человека по отношению к другому, какое-то мнение, что он что-то там затевает, или она что-то затевает, что-то думает, что-то намеревается, что-то, какие-то интриги, так сказать, возникают, что-то там с детьми она тайну некую устрояет от меня, умалчивает что-то. И вот возникает у человека такое вот какое-то мнение, подозрение, что какая-то есть тайная жизнь, которая сокрыта, которая не причастен. Что здесь делать человеку? Давайте подумаем, посоветуемся.
Ну, мне так кажется, что, наверное, часто это бывает связано с тем, что у нас, вот семья уже пусть образовалась, как бы она там ни образовалась, да? В семьях не всегда бывает, ну, такое общение.
Задушевное.
Ну, наверное, да. Потому что получается, вот подозрение возникает, то есть можно же подойти к своей второй половине и, ну, как бы так вот скажешь, меня такие мысли обуревают.
Угу.
Что вот мне кажется, что вы тут что-то делаете. Потому что, может быть, они вообще ничего не делают и ничего даже и не помышляли.
Угу.
А человек, получается, как бы вот в этом утверждается и уже кажется, ага, вот она туда пошла или он туда пошел. Это, он перестает жить вот в семье, а он начинает жить сам по себе, то есть в этом своем придуманном мире. И вот мне кажется, что из-за этого...
Ну да, то есть ему надо соприкоснуться как-то более глубоко со своей семьей, даже просто в глаза посмотреть, да, там пообщаться, выспросить что-то. Ну, и в этом он, наверное... Но если это не носит какого-то болезненного совсем характера, вот это подозрение, подозрительность, то, наверное, он рассеет эти какие-то там...
Может быть, связано еще с тем, что у нас же как-то вот, ну, по крайней мере, мне вот так кажется. Как-то у нас особо было не принято делиться своими чувствами, какими-то переживаниями. Ну, то есть вот...
Вы имеете в виду в советской семье, да?
Да, да.
Ну, наверное, потому что...
Не так давно просто вот общалась с одной женщиной, она уже пенсионерка, и она говорит, вы знаете, я вообще не помню, что родители у нас как-то ругались, еще что-то. Вот у нас была такая идиллия, да, то есть потому что все равно как-то вот в советское время было более строго, да, потому что если, например, муж вел себя как-то не так, жена могла прийти к нему на предприятие, пожаловаться там в правком еще куда-то, его вызывает, его там ругает. То есть всегда вмешивался некто со стороны, кто бы мог отрегулировать вот эти супружеские отношения.
Вот тут тоже вмешивается отец Василий-то.
Ну смотрите, получается, это отец, это твой родной человек, близкий. А здесь получается, ну вот, по крайней мере, мне так кажется, что долгое время у нас... семейные дела вмешивался кто-то, ну, посторонний. То есть тот, кто к этой семье вообще никакого отношения не имеет. Ну, просто вот потому что так положено, что у нас в семье все должно быть хорошо и замечательно. Кто-то, может быть, скажем так, старался делать вид, что да, у нас все хорошо. То есть проблемы были, каждый жил сам по себе. Но на людях мы всегда себя ведем хорошо, и у нас все прекрасно и замечательно. Хотя, может, мы где-то там и полаялись, как некоторые женщины говорят, там поругались, еще что, как, ну, каким-то таким вот образом. И поэтому мне кажется, что иногда связано с тем, что вот как бы вот у нас редко бывает такое, чтобы вот супруги делились именно вот тем, что у них на душе. А может быть, вот как-то помочь в этом, это если то, может быть, как-то вот.
То есть это черта женщин, что-то в них неправильно, или черта мужчин?
А мне кажется, здесь нельзя разделять. Это, наверное, знаете, ну, может быть, даже вот от внутреннего устроения человека это зависит. Потому что есть же люди, которые открыты, они всем доверяют, а есть люди, которые они, ну, по природе своей, они на самом деле мнительны, им все кажется, они все что-то подозревают, придумывают и так далее. Может, это просто в силу каких-то их особенностей. Это может, и, скорее всего, что-то их беда, наверное, скорее всего. Проблема, с которой они, может быть, не знают, как справиться.
То есть слова апостола Павла «исповедайте друг другу согрешения», да?
Ну, в общем-то,
То есть в семье они с особенной силой звучат, да? То есть нужно обязательно друг другу что-то говорить, как-то раскрывать.
Ну, видите, получается, многие же сталкиваются с чем? То есть вот когда начинают... Ну, говорит это о том, что они чувствуют, переживают, они не всегда находят отклик в душе своего супруга или супруги.
И что делать?
Ну и получается, что раз, два, три, четыре, и ну просто человек, например, замыкается, остается в одиночестве, хотя на самом деле это такое счастье, такая радость, когда человек истинно верующий, да, вот христианин, может обратиться к Богу, Богородице, попросить, чтобы как-то.
То есть ты переключаться на молитву, да?
Ну как-то вот мне кажется так, потому что ведь те, кто к этому прибегает, они говорят о том, что.
То есть уже Богу рассказываете, да?
Да. Ну, посмотрите, вот если так разобраться, та же самая Матронушка, да, наша блаженная, она же как сказала, что приходите ко мне на могилку и рассказывайте мне все,
я вам помогу. Да, я с вами согласен.
То есть поэтому получается, если, например, не имеет значения кто-то, супруг или супруга, если у них нет возможности как-то высказаться, выговориться, ну, как-то вот эту проблему разрешить, которая у них возникает, они же могут обратиться так вот, таким образом, или, может быть, если есть такие... Ну, доверительно, что ли, отношения со своим с духовником, это можно с ним, ну, как бы как-то вот так вот порешать. Просто не всегда это такое бывает, и не всегда такая возможность имеется, но как вариант это возможно, мне кажется.
А я еще упомяну слова из фильма режиссера Владимира Хотиненко «Зеркало для героя». Там мы помним, что герой переживал один день, пока он его правильно не пережил, он оттуда не вышел. И, ну, можно сказать, что семейная жизнь – это в чем-то похожее дело, то есть мы переживаем все время один и тот же похожий день, но его нужно пережить по-другому. И он там сказал такие слова, герой, когда он как бы, ну, вот по опыту так это все попробовал, и так, он говорит относительно тех героев, с которыми он все время должен каждый день разговаривать, он говорит, если им, говорит, долго говорить, то они меняются. То есть и мужу, вот вы говорите, там, пятый-десятый, но... Может быть, на энный раз, может быть, что-то в его душе тоже изменится, он как-то по-другому послушает вот это. Но нам, наверное, пора переходить к еще одному отрывку. Я обращусь к книге Натальи Соколовой «Под кровом Всевышнего», где очень интересно излагается история жизни, даже не одной семьи, но очень интересных людей. Это Николай Евграфович Пестов, который написал книгу известную, православную. И был и писателем, и ученым. И хотелось бы о его отношениях с супругой тоже зачитать. Правда, этот отрывок касается того, как их отношения имели некоторые шероховатости, потому что в остальном-то они были очень... друг с другом близки, жили душа в душу. Но вот в этом моменте, который я зачитаю, были определенные трудности. И вот послушайте, какие, и, может быть, что-то мы об этом рассудим. Вообще, аскетическое покаянное настроение Николая Евграфовича накладывало на семью свой отпечаток. Взрослые беседовали лишь на религиозные темы, папа никогда не смеялся. Если б не шум и гам от веселого Коленьки, то в доме было бы грустно. Мама порой тяготилась этим вечным постом, ей хотелось куда-нибудь выйти, и она обижалась на мужа за то, что он ее не провожал. Однажды они пошли вместе к знакомым на какой-то семейный праздник, но быстро вернулись. С ужасом вспоминали о веселой светской компании, к которой они оба никак не подходили. Мама сочувствовала настроению отца, но жалела его организм и часто горячо протестовала против постов и подвигов самоумерщвления, как она называла папин пост. Маме было обидно, что он отказывался от вкусных блюд, потому что они были мясные. Помню, что часто мама чуть ли не со слезами умоляла отца выпить молока или поесть чего-нибудь сытного, скоромного. Папа протестовал, и начинались ссоры. Это повторялось почти всегда, когда мама собиралась шить или купить отцу новый костюм, пальто и тому подобное. «В добродетели имейте рассудительность», — говорит апостол, — «иначе стремление к подвигу и добродетели может стать источником греха». Так у нас и было. Мы с Сережей очень остро чувствовали, когда дух мира покидал семью. Наши детские ссоры не задевали глубоко наших сердец. Мы могли даже после драки, через час снова, как дети, мирно сидеть рядом, смеяться и обсуждать свои дела. Но молчание родителей, их мрачные лица, слезы мамы, вздохи папы – это глубоко огорчало нас с Сережей. И мы с ним много и горько плакали. Скандалов при нас не было, но папа замыкался в себе, был грустный, просил без конца у мамы прощения, а она отмахивалась и плакала. Что происходило между ними, мы не понимали. С возрастом мы стали догадываться, что отец стремился к святости, его аскетическая жизнь была не под силу его супруги. Но тогда причина ссор не доходила до нашего разума, мы плакали и требовали мира. Это горе было причиной, научившей меня молиться о мире в семье, жарко, настойчиво и неотступно. И до чего же было радостно, когда я видела, что Господь услышал мою детскую молитву. Мы заставали папочку и мамочку, сидящими рядом на кушетке, прильнувшими друг к другу с счастливой улыбкой и веселым взглядом. Мы ликовали. Сережа хлопал в ладоши, прыгал, а Коля важно говорил. А я знал, что помирится. Вот такой вот отрывок. Ваше мнение, Лариса. Какие здесь можно извлечь уроки, какие тут можно увидеть причины такого некоторого несогласия, немирствия в семье, с вашей точки зрения? Хотя тут вроде что-то упомянуто.
Не знаю, почему-то мне кажется, но если хочет супруг святости, хочет как бы вот так жить, но почему бы и нет? То есть почему нужно обижаться на то, что не ест мясную пищу, но не хочет, желание у него такое.
Или то есть почему супруга же обижается, да?
Ну да, то есть непонятно. То есть, есть такое стремление. Ну, наверное, больше было бы проблем, если бы было стремление к чему-то
греховному.
Например, да, что-то ему каждый день нужно выпить. И он этого требует, тогда можно как-то переживать, а здесь.
Не, видите, тут же, может быть, у супруги было такое понимание, что семья должна жить гармонично и должно сочетаться, аскетическое некоторое умерщвляющее начало должно сочетаться с каким-то пасхально таким радостным духом в семье. И особенно дети, чтобы они это почувствовали.
Угу.
И, может быть, она даже больше не для себя, хотя у нее, наверное, нрав был все-таки такой живой, так скажем, да? Может быть, не для себя, но хотя бы для детей, чтобы это было как-то по-другому. Может быть, начав жить в семье, человек должен просто переродиться, так сказать, стать совсем другим? Или что? Как тут?
Все равно получается, что в семейной жизни люди меняются.
Угу.
То есть это всегда происходит. Нет такого, что ты остаешься таким, каким ты был.
Угу.
Потому что при таком тесном общении, в ту или иную, в другую сторону человек меняется. Может быть, здесь в прошлый раз вы же говорили о том, что очень хорошо семейные советы, да? То есть, может быть, нужно было как-то каким-то таким образом тоже решать. Вот те же самые приготовления пищи, то есть что приготовить. Чтобы это не было никому не обидно и так далее. В принципе, такая ситуация, она ведь тоже в семье бывает. И сейчас встречается, когда, например, кто-то из супругов домосед, ему никуда не надо идти, никуда не хочется, а жена или муж, как здесь тоже приводится Зоя, мне кажется, да, ведь ее звали, что Зоя ей очень хотелось каких-то таких.
Ну а вот тут ведь еще речь идет, видимо, о том, что, может быть, один из супругов обладатель более какой-то высокой духовности, что он как-то глубже воспринимает благовестие, пропитывается церковным духом, он ищет святых подвигов каких-то прямо. И, может быть, этого желает и своей семье, детям, и так далее. А супруга, она так это не воспринимает пока что.
Правильно, до всего же нужно дорасти, дойти, то есть так же нельзя.
Что же делать? Должен подождать, что ли, этот человек, который так это возрос?
Мне кажется, да, потому что нельзя от других требовать того, что они сейчас не в силах понести на самом деле.
Угу.
То есть и если тебе это открыто и доступно, ты можешь как-то, прикровенно, тайно, может быть. Эти же подвиги тоже можно совершать, не обязательно.
То есть немножко семьи юродствуя, да? Можно так сказать?
Не знаю как. Я имею в виду, что нельзя от других требовать того, что ты требуешь от себя. То есть, потому что ты – это ты. То есть к себе можно разные требования предъявлять. И в плане даже, если тоже вопросы касались именно духовной жизни, то есть аскетического такого образа жизни.
Но они переходили в плоскость бытовой жизни. Тоже получается так?
Получается так, но все равно, мне кажется, может быть, здесь какие-то такие вот стремления к чему-то высокому, оно иногда не покрывалось любовью, что ли. Потому что жена же потрудилась, она постаралась. Это же не просто так, она из любви к супругу, к детям, например, да, это приготовила. Может быть, можно было как-то более снисходительно, что ли.
То есть получается, что в семье надо было бы подумать, наверное, человеку, ищущему такой, ну, святой жизни, скажем, да, подумать о том, что в его делах, занятиях каких-то является как бы сообразным, что ли, вот семейному жительству, и что возможно, да, осуществлять, ведь благочестие может, ну, выражаться в молитве, например, вот mm-hmm. про молитву там сказано было, что Николай Евграфович часто молился перед иконами, которые прятались за занавесками, потому что mm-hmm. в то время это было опасно, вот, и при этом он, ну, молился на коленях, коленопреклонно, не запирал дверь. Но супруга ему как бы говорила о том, чтобы он запирался, потому что он в кабинете и так работал, вот, и он мог бы, ну, там, находиться как бы в заперти, и дети бы не видели ничего этого. И ей было бы спокойнее, если бы дети его не видели. Но тем не менее он говорил, что дети всегда должны иметь доступ ко мне, и поэтому не запирался никогда. И, ну, вот в этом тоже некоторая как бы размолвка, да, как вот тут вот молитва тайная или молитва общеизвестная вот отца. Хоть, ну, каждый подвиг, он хоть и возможен, но он как бы еще включает и тут даже некоторое разночтение, как его совершать, при каких обстоятельствах, какое время, то есть уже и тут. То есть каждое вот семейное занятие тогда нужно было бы обдумать, как оно, соразмерно ли оно в семейной жизни, и там, где это как-то совершенно не укладывается. Ну, например, строгий пост не укладывается в заботу жены о муже. Никак она не может этого перенести, она исполнена страхов каких-то там, я не знаю, опасений за своего супруга. Ну, это, может быть, тогда нужно здесь не строгий пост проводить, да?
Дело в том, что ведь можно пост и в другом в чем-то, да, то есть он пост... может сопровождаться.
Ну, пост, например, в речах, если человек берет, то тоже может быть некоторая претензия в том, что почему же ты молчишь, ты отстранился, ты...
Не знаю, мне кажется, все равно все должно быть, ну, соразмерно, соразмерно. Со семейной жизнью, да, потому что иначе получается, что это уже на самом деле, наверное... Ну, я не говорю конкретно вот о семье, да, которую мы прочитали, потому конечно, что там были свои особенности, конечно. Почему там и... Детям не допускались, и, ну, супруга не хотела, чтобы дети видели и так далее. Связано с тем временем, которое тогда было, поэтому опасения были здесь совсем другого характера. А именно сейчас, например, часто же бывает такое, что это внешне кажется, это стремление к святости, а на самом деле, вот если глубоко рассмотреть, это, в общем-то, проявление гордыни, тщеславия, там еще чего-то. Вот посмотрите, я молюсь, вот я тут, я за вас, за таких, вы такие грешные, я тут столько на коленях стою, а вы все никак не справляетесь. Ну, то есть, такие вариации тоже попадаются иногда. Мне кажется, что все должно быть искренне, наверное, что ли.
То есть, если внешних условий не возникает, то, значит, может быть, причину следует искать внутри человека, да? Можно так сказать?
Можно.
А вот я в дополнение к этому отрывку хотел бы зачитать другой отрывок уже о детях. И вот вы, может быть, не увидите ли здесь некоторую аналогию. Послушайте краткое повествование. «Папа сильно баловал нас. По вечерам мы с нетерпением ждали его возвращения с работы, потому что он ежедневно дарил нам что-нибудь, чему мама очень возмущалась. Коле папа дарил новенькие почтовые марочки, мне художественную открыточку, Сереже зверюшку из фанеры. Игрушечные звери стали вскоре почему-то собственностью Сережи. Он аккуратно расставлял их на своей полочке, сосчитать их еще не умел, но ставил так плотно друг к дружке, что сразу замечал, если какой-нибудь игрушки не доставало. «Пустое место!» – кричал он, нервничал и плакал, потому что мы с Колей порой таскали у него зверят и забывали вернуть их на место. Сережа был капризным и очень болезненным, страдал отсутствием аппетита. Когда нам давали конфеты, мы с Колей тут же съедали свою долю, а Сережа свои прятал. У него был свой деревянный ящичек, прозванный нами «Сундук-рундук». Сережа тщательно оклеивал свой сундук фантиками, пестрыми картинками, возил его с собой летом даже на дачу. Наличие этого сундучка было источником зла и греха, рано обуревавшего наши слабые детские души. Сундук не запирался, стоял на полу и был всегда наполнен как свежими, так и засохшими уже 2-3-месячными конфетами. Нам с Колей, естественно, хотелось порой полакомиться, но мы знали, что воровать нельзя, а просить у Сережи бесполезно. Он был жаден и лишь изредка отделял нас из сундука маленькими частичками конфеток. Мама его за это хвалила. Он ведь добрый мальчик, свое вам отдает. Наличие сундучка-рундучка развивало у Сережи гордость и жадность. А у нас с Колей, с одной стороны, честность, как мы еще воровать не стали, а с другой стороны, зависть, осуждение и злость на брата. «Скряга, жадюга!» — дразнили мы Сережу. «А вы обжоры, заведущие глаза!» — отвечал он нам. Эти пререкания переходили в драки, но вскоре, мне было тогда 4 года, родители поручили наше воспитание строгим, но справедливым гувернанткам, а сами ушли на работу. Это подействовало благотворно, мы стали спокойнее, ибо воспитательницы не выделяли никого из нас, но ко всем троим относились ласково и внимательно. Ну вот тут еще не упоминается вот в этом отрывке о том, что Сережа был любимцем мамы, она очень о нем как бы заботилась, лелеяла, он был болезненным и младшеньким, а Наташа, она очень как бы любила папу и ревновала. И вот еще как бы на этой почве были небольшие такие вот раздоры. Вот у вас, Лариса, как бы не сложилось мнение, ну, что вот эти отрывки в чем-то похожи между родителями, ну, какая-то рознь, и между детьми? Что дети просто, ну, как бы часто подражают, если они видят где-то вот некий раздор, то они сами начинают в чем-то отчуждаться, что ли. Или вы считаете, что тут другой источник такого отчуждения?
Именно по отношению к этому отрывку.
Ну да, к этому отрывку тут вот папа им начал покупать, они начали это как-то употреблять в свою пользу. Угу. Каждый как кто мог, вот так и действовал этими подарочками. Но в данном случае я просто отмечаю, что как-то нельзя ли сказать, что если между детьми какая-то недружественные такие отношения, но в частности в данном случае мы не говорим, что они недружественные, потому что они были и дружеские отношения, и братские, и сестринские, и так далее. Вот. Но вот если есть какие-то эпизоды такие, то причины их можно поискать среди родителей. Как бы.
Ну, если вот отойти от этого отрывка, потому что, может быть, и связь есть какая-то, но я пока, например, не увидела ни это.
Ну, это просто к слову, что вот...
А так, на самом деле, в принципе, такое бывает. Ну, то есть, вернее, не бывает, а оно и есть такое, что дети во многом, они подражают родителям. Ну, то есть, они на самом деле очень тонко чувствуют, кто как к кому относится. Вот здесь же дети сами же подметили, да, что вот Сережа был любимчиком мамы.
Ну да.
То есть как бы так вот, что она его там...
Они это даже произносили, что...
Вот, так дети, они это подмечают, они это замечают, и поэтому получается, что где-то они, может быть, воспроизводят поведение родителей, а где-то, может быть, они... Ну, просто вот своими какими-то такими формами поведения они протестуют против того, что вот со стороны родителей по отношению к ним или вот к братьям и сестрам наблюдается. Ну, мне так кажется.
Вот в заключение я бы хотел прочитать еще один отрывок. Может быть, он более утешительный отрывок. И, может быть, даже без обсуждения, просто вот, что бывает так. Очень интересный случай, очень интересный как бы опыт. Давайте послушаем. Это... пишет сын известного философа и князя Евгения Трубецкого. «Чтобы понять наше детское отношение к папа, надо почувствовать особую атмосферу нашего дома. Папа был ученый и философ, обладал огромной способностью отвлечения. Это наша семейная черта. Уходя к себе в кабинет заниматься, папа, так они по-французски, на французский манер называли своего папу, как будто... покидал землю и уходил в какие-то другие нездешние области. Он был совершенно не как остальные люди, а возвышался над ними.
Папа ежедневно играл с нами вечером, после обеда, и мы чувствовали себя с ним совершенно просто. Сразу после обеда до подвижных игр мы с братом усаживались по бокам, папа на большой тахте в гостиной, и он с большим талантом в течение нескольких лет рассказывал нам нескончаемую историю о приключениях Коли и Миши. Некоторую способность в этом отношении я унаследовал от папа, и в дальнейшем мне приходилось много рассказывать разных историй моего изобретения моей младшей сестре Соне и другим детям, в частности, моим старшим дочерям. Когда папа общался с нами, мы чувствовали себя с ним совершенно просто. Но когда он начинал о чем-то думать, а тем более уходил в свой кабинет, отношения между нами совершенно прекращались. Нам было запрещено входить в кабинет папа, когда он занимался, но мы и так не смели бы туда войти. В кабинете папа был окружен какой-то мистической атмосферой, и мое почтение к нему в раннем возрасте принимало чуть ли не религиозные формы. Мы боялись не папа, а папа в кабинете. Хотя и самого папа мы боялись больше, несомненно, чем меня, мои дети. Припоминаю по этому случаю такую картину. Мама не была дома, а к нам зашла графиня Мусина-Пушкина, мать наших друзей детства, звать нас куда-то с ее детьми, на что требовалось разрешение мама. «А папа дома? Спросите его». «Папа в кабинете», — ответил мой младший брат. И, взглянув на нас, графиня поняла, что пойти в кабинет просить разрешения папа представляется почти столь же трудным, как влезть на небо просить разрешения у самого Господа Бога. Но это, повторяю, был не страх, а какое-то полумистическое чувство. На этот раз все уладилось очень просто. В это время вернулась мама и отпустила нас с Пушкиными. Во многом такое наше отношение к папа было создано мама. Мама всегда и всячески стремилась облегчить папа возможность уходить от земли, когда он этого захочет. Она во всем и всегда брала на себя неблагодарную роль Марфы, предоставляя папа роль Марии, причем делала это так, что папа этого не замечал или почти не замечал.
Вот такое вот повествование, Лариса, может быть, оно покажется вам каким-то положительным опытом, или вы отвергли бы такое?
Смотрите, получается, оно же как бы вот, ну скажем так, вот расставило точки над «и», да? То есть мама всячески старается как бы служить папе, ну вот раз папа вот такой, да? То есть, и может быть из-за этого получается, вот из-за такого, может быть, такого отношения, и дети, и к папе по-другому относятся. Чувствуется все равно какая-то другая атмосфера.
Ну да. Ну, это положительный как бы опыт или нет?
Ну а почему не положительный?
Ну все, я только архатетом. Наверное, мы ограничимся на сегодня только этими отрывками.
Приглашаем наших радиослушателей тоже присоединиться к нам. Может быть, вы можете рассказать о тех произведениях, которые вам помогают в вашей семейной жизни.
Или выразить какие-то другие мнения, которых мы здесь не смогли найти еще.
Обратиться можно по телефону 8-904-98-79-771. Еще раз повторю, 8-904-98-79-771. Спасибо вам за участие.
Спасибо.
Всего доброго, до встречи через 2 недели.